Глава 8. После смерти Авдона филистимляне подчинили себе израильтян и в продолжении 40 лет взымали с них дань. Из этого стеснительного положения евреи были выведены следующим образом. Некий Манах, один из немногих знатных людей из колена Данова, считавшийся лучшим воином среди своих соотечественников, обладал необычайно красивой и этим сильно отличавшимся от прочих женщин супругой. Но так как у него не было детей, и он был очень огорчен этим, то он часто отправлялся со своей женой за город, в свои большие поместья, и молился там Господу Богу даровать ему потомство. Будучи безумно влюблен в свою жену, Манах вместе с тем отличался крайней к ней ревностью. Однажды, когда жена его была дома, ей явилось небесное видение в лице ангела Божия, принявшего облик статного и прекрасного юноши, который возвестил ей, что по милосердию предвечного у нее родится красивый и чрезвычайно сильный сын, который, возмужав, будет грозой филистимлян. Вместе с тем ангел потребовал, чтобы ребенку не подрезали волос и не давали ему другого питья, кроме воды, потому что так угодно Господу Богу. С этими словами видение так же внезапно исчезло, как оно и явилось по велению предвечного. Когда же муж вернулся домой, то жена рассказала ему об обещании ангела, причем выразила ему свой восторг по поводу красоты и статности явившегося ей юноши. Это вызвало ревность в Манахе, и он стал подозрительно относиться ко всему происшествию. Тогда жена, желая освободить мужа от его мрачных мыслей, обратилась с молитвой Господу Богу вторично послать к ним ангела, чтобы и муж его увидел. По милосердию предвечного ангел явился еще раз. Тогда муж и жена находились за городом в поместье. Впрочем, и теперь он явился в тот момент, когда жена была одна. Последняя попросила его обождать, чтобы ей можно было привести мужа. Ангел согласился, и она побежала за Манахом. Когда Манах увидел ангела, у него все-таки не исчезли его подозрения, и он попросил его сообщить ему возвещенное жене его. Однако ангел возразил, что совершенно достаточно, если она одна будет это знать. Тогда Манах попросил его сказать, кто он такой, дабы супруги были в состоянии по рождению ребенка возблагодарить его и сделать ему подарок. Когда же ангел ответил, что он в таковом вовсе не нуждается, так как он возвестил им о рождении сына не для того, чтобы получить от них за это вознаграждение, а Манах все еще просил его остаться и воспользоваться его гостеприимством, то ангел не согласился. Наконец он все-таки уступил настоятельным просьбам Манаха. Когда последний зарезал козла и приказал жене зажарить его, и когда все было приготовлено для обеда, то ангел велел положить хлеб и мясо без посуды на скалу, прикоснулся затем жезлом своим к мясу, и оно тотчас же сгорело вместе с хлебами в пламени, которое внезапно вырвалось из скалы. Ангел же на глазах их вознесся в дыме, как в колеснице, на небо. Манах испугался, как бы для них не было гибельно то, что они лицезрели Господа Бога. Но жена успокоила его и сказала, что предвечный явился им на радость и во благо. Жена Манаха вскоре затем забеременела и строго исполнила все предписания, данные ей. Когда родился у нее мальчик, то родители назвали его Самсоном, что значит «сильный». Ребенок быстро подрастал, и видно было, что он будет пророком. Это доказывало его умеренность в употреблении пищи и необычайный рост его волос. Однажды во время праздника Самсон пришел со своими родителями в филистимский город Фамну и полюбил там туземную девушку и стал просить своих родителей позволить ему жениться на ней. Хотя последние не согласились на это ввиду того, что она иноземка, Однако у Господа Бога этот брак был решен на пользу и на благо евреев. И потому Самсон добился наконец того, что девушку с ним обручили. С этих пор он часто стал навещать родителей своей невесты. В одно из таких посещений случилось, что по дороге попался Самсону лев. И хотя юноша был совершенно безоружен, он не только не пустился бежать, но даже задавил его своими руками и бросил затем труп животного в кусты, вблиз дороги. Когда он впоследствии вторично шел опять той же тропой к своей невесте, Самсон нашел целый рой пчел, засевших в трупе убитого им льва, вынул оттуда три ряда сот и с прочими подарками принес своей суженой. И на свадебном пиру, на который Самсон пригласил жителей Фамны, последние, побаиваясь необычайной силы юноши, дали ему будто бы в дружки, но на самом деле для ограждения себя от всяких случайностей, 30 самых сильных молодых людей. И вот, когда все в значительной мере напились, начались соответствующие подобному случаю игры и забавы. Самсон сказал: «Я вам задам загадку. Если вы разгадаете ее мне в течение 7-дневного срока, то каждый из вас получит от меня в награду за остроумие по куску холста и по праздничной одежде». Так как молодежь хотела блеснуть остроумием, а вместе с тем воспользоваться такими выгодными условиями, то она согласилась. И Самсон на ее просьбы сообщить загадку сказал: «Нечто всеядное произвело на себе сладкую пищу, которая истекла из предмета, возбуждающего крайнее отвращение». Когда, однако, юноши в продолжении 3 дней никак не могли найти разгадку, то они обратились к жене Самсона с просьбой выведать ее от мужа и сообщить им. Иначе, если она не исполнит их требования, они грозили сжечь ее живьем. Когда жена пристала к мужу сообщить ей разгадку, Самсон первоначально отказал ей в этом. Но затем, когда она стала просить еще неотступнее, расплакалась и усмотрела в этом его молчании доказательство его нерасположения к ней, сообщил жене всю историю со львом и то, как он нашел в падали рой пчел и принес ей 3 ряда сот меду. Рассказывая все это, Самсон не полагал с ее стороны никакой хитрости. Жена же его сообщила об этом всем тем, которые пригрозили ей. На 7-й день, в который по уговору должны были представить разгадку заданной загадки, юноши собрались у Самсона до заката солнца и объявили: «Для путника нет ничего хуже льва, и нет ничего слаще меда». Самсон же добавил: «И нет ничего коварнее женщины, которая выдала вам мою загадку». Затем он отдал юношам обещанное, так как ему удалось ограбить несколько попавшихся ему на пути жителей Аскалона, также филистимлян, и отказался совсем от своей жены. В ответ на его гнев последняя вышла замуж за того из друзей Самсона, который был у него главным распорядителем на свадьбе. Возмущенный такой гнусностью, Самсон порешил отомстить как ей, так и всем филистимлянам. Так как время было летнее, и злаки на полях почти совершенно созрели, то он поймал 300 лисиц, привязал к хвостам их зажженные факелы и выпустил их на поля филистимлян. Таким образом, вся жатва последних пропала. Когда филистимляне узнали, что это дело рук Самсона, а также сообразили, почему он так поступил с ними, они послали своих старшин Фамну и велели им сжечь живьем новую жену Самсона со всеми ее родственниками, как виновниками этого бедствия. Между тем Самсон успел перебить многих из жителей низменной части Филистеи и поселился на Этте, высокой скале в области колена Иудова. Ввиду этого филистимляне объявили войну колену Иудову. Когда же евреи стали жаловаться филистимлянам на то, что им совершенно несправедливо приходится расплачиваться за проделки Самсона, тем более, что они ведь вдобавок платят еще и дань филистимлянам, последние потребовали от них выдачи Самсона, если они хотят быть признанными невиновными. Желая развязаться со всеми этими неприятностями, евреи в количестве 3000 тяжеловооруженных отправились на скалу, на которой засел Самсон, и стали жаловаться на его дерзкие с филистимлянами поступки, которые могут привести к погибельным для всего еврейского народа последствиям, и сказали, что явились с намерением схватить и выдать его филистимлянам. При этом они попросили Самсона сдаться добровольно. Он же заставил их поклясться, что они не подвергнут его никакому насилию, а только выдадут его врагам, спустился со скалы и отдал себя во власть евреев. Последние связали его двумя веревками и повели к филистимлянам с целью выдать его им. Когда же они достигли одной местности, которая теперь, благодаря подвигу Самсона, носит название «Челюсть», но прежде, однако, не имела особого имени, и вблизи которой филистимляне расположились станом, и когда последние с радостными криками вышли навстречу евреям, как будто бы они уже достигли желанной цели, Самсон вдруг разорвал веревки, схватил тут же под его ногами валяющуюся ослиную челюсть и бросился с ней на врагов. Поражая их этой челюстью, он перебил до 1000 человек, остальные же в ужасе бросились бежать. В этом деле Самсон приписывал успех себе лично, в большей мере, чем следовало бы. И хвастливо заявлял, что он, благодаря своей личной доблести, а никак не в силу помощи от Всевышнего, сумел лишь одной челюстью часть врагов своих перебить, а часть же обратить в бегство. Когда же затем сильнейшая жажда обуяла Самсона, то он понял, что и наивысшая человеческая храбрость не имеет никакой цены, но что всякое решение в руках Божьих. Поэтому он обратился к Предвечному с молитвой, в которой просил его не гневаться на него за прежние хвастливые речи и не предавать его врагам, но оказать поддержку в этом затруднительном положении и спасти от беды. Тогда Господь Бог внял молитвам Самсона и вызвал из одной скалы обильный источник отличной воды. Самсон же назвал, ввиду всего этого происшествия, данную местность челюстью, как она называется и поныне. После этого боя Самсон перестал страшиться филистимлян, прибыл в Газу и остановился там на одном постоялом дворе. Лишь только городские власти узнали о прибытии Самсона, как тотчас же заняли стражею все выходы из дома, чтобы тот не мог убежать. Между тем Самсон, от которого не скрылись все эти меры предосторожности, встал уже в полночь, выломал двери вместе с замками, задвижками и всеми прочими деревянными частями, взвалил их себе на плечи, понес их на вершину одной горы, лежащей близ Хеврона, и положил их там. Между тем, однако, Самсон начал изменять родным обычаям и заменять установленный законом образ жизни чужеземными привычками, что и послужило поводом его гибели. Так, например, он влюбился в филистимлянскую женщину дурной репутации по имени Далила и жил с нею. И вот к ней явились начальники филистимлян и уговорили ее всевозможными обещаниями выведать у Самсона причину той силы, благодаря которой он является непоборным для врагов своих. Когда же однажды во время посещения Самсона Далила угощала его вином, она стала высказывать ему свое удивление по поводу совершенных им подвигов и хитро старалась выведать, откуда у него берется такая сила. Самсон же, который еще не настолько опьянел, чтобы потерять сознание, ответил Далиле хитростью на хитрость, сказав, что он потеряет силу совершенно, если его свяжут семью лозами, которые можно еще согнуть. Далила тогда удовлетворилась этим ответом и затем сообщила об этом начальникам филистимлян. По их требованию она скрыла в своем доме нескольких солдат. И когда впоследствии Самсон совершенно опьянел и заснул, она связала его по возможности крепче лозами, разбудила его и закричала, что на него хотят совершить нападение. Тогда Самсон сразу порвал лозы и стал в оборонительное положение, ожидая нападающих. Но так как Самсон и после этого случая не переставал часто навещать Далилу, то она однажды высказала ему свое неудовольствие по поводу того, что он из недоверия к ее преданности не говорит ей того, о чем она его просит. Как будто она бы не сумела умолчать о такой вещи, разглашение которой могло бы стать для него гибельным. Однако Самсон еще раз обманул ее и сказал, что его сила совершенно пропадет, если его свяжут с семью бечевками. Но когда и это средство оказалось недействительным, то он объявил ей в третий раз, что следует заплести ему волосы и привязать их. Сделав и это, и убедившись, что Самсон и теперь не сказал правды, Далила стала еще настоятельнее приступать к нему со своими просьбами. Тогда, в конце концов, Самсон, которому было заранее предопределено его несчастье, желая угодить Далиле, сказал: «Обо мне печется сам Господь Бог, по особому желанию которого я и родился на свет. И так как предвечный не велел мне стричь мои волосы, то я и ношу такую гриву с ростом и наличностью которой и находится в непосредственной связи моя сила». Узнав это, Далила срезала ему волосы, а затем выдала его врагам, так как он уже более не был в состоянии сопротивляться им. Враги же выкололи ему глаза и увели его к себе, как пленного. С течением времени волосы опять выросли у Самсона. Однажды во время филистейского народного праздника начальники и знатнейшие филистимляне пировали в здании, крыша которого покоилась на двух колоннах. Между прочим, они послали за Самсоном и велели привести его на пир, чтобы потешиться над ним во время праздничного разгула. Самсон же, считая в его положении крайне жестоким невозможность отомстить филистимлянам за их над ним издевательство, попросил мальчика, который вел его за руку, подвести его к одной из колонн, чтобы он мог там несколько отдохнуть от своей усталости. Когда же его желание было исполнено, он ухватился за колонну и пошатнул ее так, что обрушилась крыша здания и убила 3000 человек. В числе погибших был, впрочем, и сам Самсон. Таков был конец человека, стоявшего во главе израильтян в продолжении 20 лет. Он был достоин удивления по своей храбрости, силе и мужественной встрече смерти, равно как и по той ненависти, которую он сохранил к врагам своим, вплоть до самой своей смерти. То, что он дал женщине перехитрить себя, должно быть отнесено за счет слабости человеческой природы, которая вообще легко впадает в ошибки. Между тем, все остальные его поступки свидетельствуют о безусловной его доблести. Родственники Самсона взяли его тело и похоронили его вместе с его предками в родном его городе Сариасе. Глава 9. После смерти Самсона во главе израильтян стал первосвященник Илий. При нем страна страдала от голода. В то время некий Елемелех из Вифлеема, это город в колене Иудовом, не будучи в силах дольше бороться с неурожаями, переселился вместе со своей женою Нааминью и сыновьями своими Хелионом и Малеоном в страну Моавитскую. И так как дела их пошли у него здесь довольно хорошо, то он и поженил сыновей своих на амавитянках, а именно Хелиона на Орфе, а Малеона на Руфе. По происшествии 10 лет умер Елемелех, а немного спустя скончались и сыновья его. Тогда Нааминь, глубоко опечаленная этим несчастьем и не будучи в состоянии дольше выносить утрату самых дорогих ей людей, ради которых она покинула отечество, решила вернуться домой. Тем более, что по всем сведениям и дела там опять поправились. Однако обе снохи ее ни за что не хотели расставаться с нею. И сколько она ни старалась отговорить их от этого, она не могла убедить их, несмотря на то, что указывало им на возможность вторичного брака на родине, и притом более удачного, чем тот, который они некогда заключили с ее сыновьями. Таким образом, Нааминь уговаривала их остаться на родине и не подвергать себя риску новых жизненных условий на чужбине. Наконец Орфа склонилась на ее убеждение и осталась. Ну а Руфь не поддалась этим представлениям и не покинула ее, желая разделить с ней и радость, и горе. Когда Руфь со свекровью прибыла в Вифлеем, то их радушно принял родственник Елемелеха Вааз. Нааминь же, когда к ней обращались, называя ее этим именем, сказала: «Называйте меня лучше Марою, это будет правильнее». Дело в том, что слово «Нааминь» означает по-еврейски «счастье», «Мара» же – «горе». Так как было время жатвы, то Руфь с разрешения своей свекрови вышла в поле, чтобы подбирать колосья, которые должны были затем идти им в пищу, и случайно также попала на поле Вааза. Немного погодя пришел туда и Вааз, и, увидев молодую женщину, стал расспрашивать о ней надсмотрщика за полевыми работами. А этот рассказал хозяину все, что только что, перед тем самим узнал от Руфи. Тогда Вааз приветствовал и похвалил Руфь за ее преданность свекрови и за добрую память о сыне последней, женою которого она была, и пожелал ей всяческого благополучия, заявив, что не позволяет ей подбирать оставшиеся колосья, но требует, чтобы она сжала для себя столько хлеба, сколько сможет. При этом он велел надзирателю ни в чем не мешать ей и уделить ей пищи и питья, когда будет кормить жниц. Получив затем порцию ячменной похлебки, Руфь сохранила ее для своей свекрови и понесла ее вечером домой вместе со снопами. Впрочем, и Нааминь оставила ей часть той пищи, которую ей любезно предоставили ее соседи. Тут Руфь рассказала свекрови весь свой разговор с Вааазом, и, узнав, что он им родственник и, будучи человеком добродетельным, вероятно, позаботится о них, пошла и в следующие дни на сбор колосьев вместе с прислужницами Вааза. Несколько дней спустя, когда ячмень был уже обмолочен, Вааз отправился однажды спать на гумно. Узнав об этом, Нааминь принялась уговаривать Руфь лечь к нему. Она видела пользу в том, чтобы Вааз сошелся с молодой женщиной, и послала ее, велела ей лечь у него в ногах. Так как Руфь считала невозможным противиться какому бы то ни было приказанию свекрови, то она пошла на гумно. Но ее не заметил Вааз, потому что был уже погружен в глубокий сон. Когда же Вааз среди ночи проснулся и почувствовал близ себя человека, спросил, кто там, Руфь назвала себя и сказала, что она предоставляет себя в его распоряжение, как своему господину. Вааз тогда не двинулся с места. На рассвете же, раньше, чем слуги его начали выходить на работу, он разбудил ее, велел взять с собою столько ячменя, сколько может унести, и поскорее отправляться к своей свекрови, прежде чем заметят, что она тут спала. Благоразумие требует остерегаться всяческих сплетен, особенно если таковые совершенно не имеют под собой основания. Относительно же всего этого дела мы решим следующее, сказал он. Сперва мне придется спросить какого-нибудь родственника твоего, который тебе ближе, чем я, не желает ли он взять тебя в жены. Если он согласится, то ты последуешь за ним. Если же откажется, то я женюсь на тебе по всем правилам закона. Когда Руфь сообщила обо всем этом своей свекрови, то она была очень рада, потому что у нее теперь явилась надежда, что Вааз возьмет на себя попечение о них обеих. В полдень того же дня Вааз со своей стороны отправился в город, собрал там совет старейшин, а также позвал туда Руфь и одного близкого ей родственника. Когда последний явился, Вааз спросил его: «Не желаешь ли ты воспользоваться своим правом наследства от Елемелеха и его сыновей?» Когда тот, ввиду родственных отношений своих и вследствие законности такого наследования, ответил утвердительно, то Ваз продолжал. «Но знай, что законы должны исполняться всецело, а не наполовину. Здесь вдова Малеона, которую ты должен взять по закону в жены, если желаешь сделаться наследником его земельной собственности. Тот, однако, уступил Ваазу свое право на наследство и вдову Малеона, так как и Ваз являлся родственником умерших, тогда как у него самого уже имелись и жена, и дети. Затем Ваз призвал старейшин в свидетели и велел Руфии снять с родственника сапог и по закону плюнуть ему в лицо. После этого сам Ваз женился на Руфии, и спустя год у них родился младенец мужского пола. Наминь воспитала этого ребенка и назвала его по совету знакомых женщин Аведом, как такого, который впоследствии мог бы позаботиться о ней, когда она достигнет старости. Авед по-еврейски означает «человека служащего». У Аведа был сын Иесей, а у этого Давид, достигший царской власти и оставивший ее потомкам своим до 21-го поколения. Историю Руфи я рассказал по необходимости, потому что хотел дать образчик всемогущества Божия. Господу легко доставить почетное и блестящее положение даже ничтожным людям, подобно тому, как он возвысил и Давида, происходившего из столь скромного рода. Глава 10. Несмотря на то, что дела евреев вскоре опять пошатнулись, они, тем не менее, снова начали войну с филистимлянами, а именно по следующей причине. У первосвященника Илия было два сына – Афнис и Финиес. Последние в одинаковой мере гнусно относились к людям и к Господу Богу и не останавливались ни перед каким преступлением. Так, например, они недовольствовались теми приношениями, которые доставлялись им ввиду их общественного положения, но присваивали себе многое путем открытого грабежа. Равным образом они насиловали женщин, являвшихся в храм ради богослужебных целей, отчасти пуская в ход силу, отчасти же прельщая их подарками. Таким образом, их жизнь ничем не отличалась от времяпровождения тиранов. Отец их, конечно, был крайне огорчен такими их поступками и думал, что, наверное, наступит когда-нибудь момент кары Господней за все это. Народ же был глубоко возмущен их поведением. Когда же Господь Бог объявил об этой, имеющей постигнуть их каре, как самого Илию, так и пророку Самуилу, который в то время был еще ребенком, тогда Илий стал открыто оплакивать сыновей своих. Но раньше, чем рассказывать историю сыновей Илия и о том несчастье, которое постигло весь народ еврейский, мне хочется сперва сообщить здесь кое-что об этом пророке Самуиле. В городе Арамафе, в области колена Ефремова, жил среди прочих граждан также и левит Алкан, у которого было две жены – Анна и Финанна. От последней он имел детей. Первая же бездетна, но, несмотря на это, Алкан не переставал любить ее. Когда он однажды для жертвоприношения прибыл с женами своими в город Сило, где, как мы выше упомянули, помещалась тогда скиния Божия, и во время жертвенного пира распределил части мяса между своими женами и детьми, Анна взглянула на другую жену Алкана, увидала, как дети толпятся около нее, и заплакала, жалуясь на свою бездетность и одиночество. И такая скорбь обуяла ее, что она не могла утешиться от ласковых слов мужа, но вошла в скинию и стала умолять Господа Бога даровать ей ребенка и материнство. При этом она дала обет посвятить Господу Богу на служении первого имеющегося родиться у нее ребенка, которого она будет воспитывать специально с этой целью. Так как Анна находилась уже очень долго в скинии, где она молилась, то первосвященник Илий, сидевший перед скинией, повелел ей выйти, считая ее пьяной. Когда же она ответила, что она пила только одну воду, а теперь печалится о своем бесплодии и умоляет Господа Бога внять ее мольбам, Илий велел ей надеяться, что предвечный дарует ей сына. Затем Анна, полная радостного упования, вернулась к мужу и весело приняла участие в жертвенном пире. Когда же вся семья вернулась в родной свой город, то Анна почувствовала себя беременной. И действительно, впоследствии родился у нее сын, которого они назвали Самуилом, что значит «испрошенный у Бога». Затем Алкан и Анна вновь явились для того, чтобы совершить жертвоприношение по поводу рождения сына и чтобы внести десятину. Тут Анна вспомнила о своем обете относительно ребенка и передала последнего Илию, посвятив его в пророки Господа Бога. С тех пор ему отпустили волосы и давали пить одну только воду. Самуил проводил свое время при скинии и тут вырос. Алкан уже, Анна родила еще других сыновей и трех дочерей. Когда Самуилу исполнилось 12 лет, он уже начал пророчествовать. Однажды ночью во сне он услыхал, как Господь Бог зовет его по имени. Он подумал, что его зовет первосвященник, и потому отправился к нему. Или же сказал, что он его не звал. Так поступил Господь Бог трижды. Тогда Илий понял, в чем дело, и сказал: «Я, Самуил, и раньше, и теперь не звал тебя, а призывает тебя предвечный, поэтому ответь ему, я здесь». Когда затем вновь раздался глаз Господа Бога, Самуил попросил предвечного объявить ему волю свою, так как он готов служить ему как угодно. Господь же сказал: «Так как ты готов служить мне, то знай, что израильтян постигнет большее несчастье, чем можно было бы описать словами, и чему можно было бы поверить. В течение одного дня умрут сыновья Илии, и первосвященство перейдет к дому Елизарову. Илий ведь любит своих сыновей больше, чем меня, и сильнее, чем им это полезно». Самуил не хотел было огорчать Илия сообщением всего этого, но этот насильно заставил сделать его это, обязав его предварительной клятвой, и теперь еще более уверился в неизбежность погибели своих сыновей. Слава Самуила меж тем росла все больше и больше, так как все его предвещания оправдывались на деле. Глава 11. В это именно время филистимляне пошли войной на израильтян и расположились станом близ города Афекана. Когда, немного погодя, израильтяне встретились с ними и вступили на следующий день в решительный бой, филистимляне разгромили их, перебили до 4000 евреев и погнали остальных назад в лагерь. Вконец растерявшись, евреи послали к своим старейшинам и к первосвященнику, прося доставить в стан ковчег завета, для того, чтобы перед ним еще раз приготовиться к битве, а затем уже, наверное, одержать победу над врагами. При этом они совершенно упустили из виду, что тот, который решил их поражение, гораздо могущественнее ковчега завета, почитаемого лишь ради предвечного. Ковчег завета действительно был доставлен к ним в лагерь, а с ним вместе явились и сыновья первосвященника, которым отец перед отъездом заявил, чтобы они, если они утратят ковчег завета и захотят остаться в живых, чтобы они не смели показываться ему на глаза. В это время Финиес уже священно действовал, так как его отец уступил ему, ввиду своего преклонного возраста, эту должность. И действительно, евреев охватило чувство полной уверенности в том, что с прибытием ковчега завета им удастся осилить врагов, тогда как последних обуял ужас, когда они узнали об этом прибытии ковчега к израильтянам. Но на деле все эти опасения и предположения ни тут, ни там не оправдались, потому что победа, на которую рассчитывали евреи, осталась, как показал исход битвы, за филистимлянами, и евреи потерпели то поражение, которое они рассчитывали сами нанести врагам. Оказалось, что они напрасно полагались на кивот завета, так как не успели они вступить в бой с неприятелем, как уже были обращены в бегство, причем потеряли до 30 тысяч человек, в том числе пали и сыновья первосвященника. А кивот завета попал в руки врагов. Когда весть об этом поражении и об утрате ковчега завета достигла силу, ее принес туда бывший свидетелем всего этого дела некий виньямитский юноша, то весь город обуяла глубокая скорбь. Первосвященник Илий, сидевший на высоком кресле под одним из входов в скинию, услышал страшные вопли и подумал, что произошло что-то необычайное в его семье. Когда же он послал узнать, в чем дело, и юноша сообщил ему об исходе битвы, то он не слишком был опечален участью сыновей своих и поражением, которое постигло еврейское войско, потому что он, благодаря предсказанию Господа Бога, ожидал этого. Удары судьбы, заранее известные нам, не так тяжелы. Когда же он услышал, что кивот завета попал в руки неприятелям, а этого он уже никак не ожидал, то он застонал от боли, упал с кресла и тут же умер. Всего он прожил 98 лет, из которых 40 лет исправлял должность первосвященника. В тот же самый день скончалась и жена его, Финиеса, которая была не в состоянии пережить несчастье, постигшее ее мужа. Когда до нее дошла весть о гибели Финиеса, она, находясь в состоянии беременности, произвела на свет семимесячный плод, который, впрочем, остался жив и получил имя Иохава, что значит «позор», вследствие того позора, который тогда пал на еврейское войско. Илий был первосвященником из рода Ифамара, второго сына Аарона. До этого первосвященство оставалось в семье Елизара, переходя поочередно от отца к сыну. Елизар передал его своему сыну Финиесу, после которого его получил сын последнего Авиезар, а затем оно перешло к сыну последнего Вукий, который передал его в свою очередь сыну своему Азису. После него оно досталось Илию, о котором у нас только что была речь. Затем первосвященство оставалось в его роде вплоть до времен правления Соломона, когда оно возвратилось снова к потомкам Елизара.